Эту программу транслирует компания CityVisor. Вы можете смотреть ее на своих компьютерах, айфонах, айпэдах и прочих устройствах. Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте! Вы смотрите и слушаете программу «Особое мнение». Сегодня наш гость Леонид Млечин. Здравствуйте!
Здравствуйте! Рад вас видеть. Надеюсь, все те, кто смотрит нас на этих загадочных приборах, могут разделить мое удовольствие.
Я напомню, что сегодня эфир ведет Ксения Беслашвили. Это я. Ну, а вы так говорите как-то анонимно. Все те, кто смотрит. Вы знаете, что нас смотрит Владимир Владимирович Путин. И вы можете не стесняться этого.
Он может быть слушает. Тогда я рекомендую немедленно включить и посмотрим, получит удовольствие.
А я также напомню, что, и в том числе Владимиру Путину, что можно участвовать в голосовании на нашем сайте. Кардиограмма эфира уже работает. И присылайте нам вопросы в прямой эфир. +7 985 970 45 45. Ну что, Леонид Михайлович, лишились вы своего кандидата? Ведь за Явлинского наверняка хотели голосовать. Ну, правда, еще непонятно, лишились ли окончательно или нет, там еще будет дополнительная выборка проводиться, но не исключено, что Явлинский будет снят с президентского.
Знаете, я даже готов предположить, поскольку для меня презумпция невиновности такое ключевое, не пустое слово, что там и в самом деле есть проблемы какие-то технические с подписями, но это еще хуже. Это означает, что известный всей стране политик, опытный, не какой-то новичок, политик руководящей партии, которая давно существует в стране и всем известна, партии, которая располагает отделениями по всей стране, не в состоянии исполнить норму закона об этом чудовищном количестве подписей. То есть это неисполнимая норма. Повторяю еще раз, известный всей стране политик, руководящий партии, которая на него работает, не в состоянии за этот срок собрать такое количество подписей и быть зарегистрирован в качестве кандидата. Вот ведь самый главный урок. То есть это законодательство, оно идет в нарушение Конституции. Оно ограничивает наше право выбирать, то есть иметь кандидата, за которого мы хотим проголосовать, пассивное избирательное право, и активная политика выдвинуться в кандидат. И вот то, что я сейчас говорю, оно уже было всем известно. Когда эту норму вводили в нулевые, как у нас любят говорить, годы, это же было всем понятно, что это ограничительная норма, что она ограничивает Конституцию. Почему никто об этом ни тогда, ни сейчас не думает и не говорит?
Нет, но сейчас об этом говорят.
С опозданием.
Да, в том числе Медведев.
С опозданием большим. Теперь.
Хорошо.
Можно тогда извиниться, вообще-то говоря, и сказать. Мы допустили ошибку. Тот, кто это сделал, мог бы сказать. Знаете, я ошибся.
Но в определенный момент, видите, достаточно становится этот барьер для кого-то выгодным, потому что можно убрать некоторых кандидатов. Для кого выгодно? Вот
это
вопрос.
Это, конечно, замечательно.
А для кого выгодно?
Это есть нарушение Конституции.
Кому может быть это выгодно?
Никому абсолютно. Это совершенно практически ненужная вещь в данной ситуации. А в реальности это понятно, кого мешает. Вот представьте себе, если бы у нас существовала бы другая избирательная система, и, скажем, сейчас среди кандидатов был бы Навальный, Касьянов. Вот представьте себе, сколько бы голосов сейчас набрал бы Навальный, если бы перед этим год он в качестве представителя какой-то партии или независимого кандидата присутствовал бы на телеэкранах, произносил бы свои достаточно резкие и потому очень такие манящие лозунги. Ну, например, процентов 20-25 он бы сейчас забрал бы на этих выборах. Касьянов бы, как бывший глава правительства, представил бы другое такое направление, такое солидное. Тоже собрал бы процентов 10. Вот давайте посчитайте. 25 Навальному, 20 Зюганову, 10 Касьянову, 10 Жириновскому и так далее. Что было бы? Ситуация была совсем другая.
Но все-таки в случае с Григорием Алексеевичем, как вы думаете, почему в данном случае, в чем здесь причина? Потому что называют и такую, что борьба с Явлинским — это на самом деле борьба с его квалифицированными наблюдателями против фальсификации на выборах, которые у тебя уже очень хорошо проявили. И на этих выборах, ну, кому-то было бы нежелательно, чтобы они присутствовали. А нет Явлинского, нет и его наблюдателей.
Знаете что, это может быть такое предположение, и знаешь, нашу политическую практику его отвергнуть нельзя. Но я повторяю, что поскольку презумпция невиновности вещь серьезная, то я даже не хочу это предполагать. Я считаю, что главное, на что мы должны обратить внимание, что в нашей стране было принято избирательное законодательство, нарушающее права российских граждан, идущих в разрез Конституции. Вот надо сказать, кто это сделал, и надо это помнить. И понять, что это вот ограничивает наши права. Вот это самое главное. Потому что устранить, знаете, технические вещи несложно. Наблюдатели можно послать, там еще что-то сделать. А как, если это закон?
Но вы так не ответили на мой первый вопрос, как-то вы его, может быть, удачно обошли. Знаете, и все-таки Явлинский – это ваш кандидат? Вы за него планировали голосовать на предыдущих выборах? Ну, если это, конечно, не очень интимно, вопрос такой.
Это вполне возможно, что да, за него бы, наверное, и проголосовал бы. Хотя я, скажем, вполне, в отличие от многих, вполне с симпатией встретил приход Прохорова в политику.
А у Прохорова как раз все в порядке.
Да, нет, я к тому, что вполне возможно и за него проголосовать, и в этом тоже нет ничего такого.
Зазорного,
да? Да, наоборот, даже почему же он молодой политик, человек, добившийся в своей сфере успеха, отчего же не дать ему возможность попробовать себя на политическом поприще? На этом же строится политика. Эти уже попробовали, мы знаем, что они сделали. Давайте дадим дорогу другим, пусть они попробуют себя. Ну, это так вот перебираешь варианты, да.
А чем, на ваш взгляд, вызвано такое интересное голосование на поединки, передачи поединок, да, когда всех удивило, что, в общем-то, Прохоров и Зюганов, которые всегда набирают большие рейтинги, но фактически набрали их в равной мере.
Я не видел этой программы, да. Но должен сказать, что я думаю, что поддержка Прохорова, она рождается вот из того же ощущения, о котором я сказал. Ну, новый человек. Ну, надо давать новым людям дорогу.
Ну, у нас же всегда такая генетическая у многих ненависть к олигархам, к людям, которые заработали состояние.
Ну, у нас более дифференцированное общество. Оно более сложное. Там разные социальные группы или даже, скажем, тут локализация происходит по месту жительства. Если ты живешь в маленьком поселке, где твои горизонты сужены, это один взгляд на мир. Если ты живешь в большом городе, у тебя побольше возможностей для самореализации, это другой взгляд на мир и так далее. Думаю, у нас уже количество городского населения превышает сельское. Это значит, что увеличивается число людей, у которых возможностей в жизни больше. И они на людей уже смотрят иначе. И они смотрят, я думаю, на Прохорова, как на человека, который сумел в жизни самореализоваться. Это самое главное. Поэтому я не в защиту Прохорова, я с ним вообще не знаком. Я просто к тому, что новые люди, которые себя, в принципе, ничем не опорочили, тут имеют право попробовать себя в политике.
Тут интересные комментарии приходят через интернет. В частности, Путин боится Явлинского, а не его наблюдателя, считает наш слушатель.
Я думаю, что, как поскольку Владимир Ильич мой давний клиент, я думаю, что он не боится никого.
Простите, кто вас?
Он мой давний клиент. Еще с тех пор, как он возглавил Федеральную службу безопасности, я очень внимательно слежу за ним. Думаю, что он никого из нынешних конкурентов своих не боится, и оснований бояться у него нет. Он легко на этих выборах выиграет.
Поскольку, как вы сами признались только что, Владимир Владимирович Путин ваш давний клиент, то как раз кому...
С 98-го года.
Да, с 98-го. Действительно, это практически уже часть жизни. Ну, как и для всех нас, впрочем. То есть тогда нельзя...
Нет, для всех остальных он попозже вошел. Он когда стал премьер-министром вот, в 99-м...
Я, например, из Петербурга приехала, так что
да,
для меня даже еще раньше.
Еще, вы питерские, другое, да. А для всех остальных он был практически неизвестным человеком. Очень хорошо помнят, когда он был назначен премьер-министром. Кто он такой? Я был один из немногих, кто хорошо знал, кто он.
Тогда с кем, как не с вами, обсудить можно статью, которая вышла сегодня в «Независимой газете». Это очередная предвыборная статья Владимира Путина. На этот раз она посвящена национальной вопросу. Вы знаете, у меня первый вопрос вот не по сути статьи, а по тому, а как это пишется, как создаются такие тексты. Вы знаете, каков в данном случае прием у Владимира Владимировича?
Нет, как, конечно, работает его группа, я не знаю.
То есть группа все-таки работает или
всегда
автор пишет самостоятельно?
Ну, после Сталина никто сам по статье политически у нас из руководителей не писал. Я еще позволю себе заметить, что занятость не может этого позволить. Я как человек, который пишет каждый день с утра до вечера, должен сказать, что если ты что-то пишешь, то больше ничего другого ты делать точно не можешь. Это 100%. Если человек написал книгу и хочет сказать, что он сделал ее сам, то его можно по месту основной работы точно увольнять.
То есть знаменитые это «Братья и сестры» это личное обращение, не кем-то подсказанное от Иосифа Виссарионовича.
Да, сам. Да? Последнее. Да? У него была масса свободного времени. Вы не можете себе представить, как ни странно. Это кажется, у него было как раз очень свободное
время. В данном случае не пишут сами именно из-за нехватки времени.
Нет. Началось это с Никиты Сергеевича Хрущева, который, конечно, вообще писать на самом деле не мог. Он был человеком разнообразных талантов, я к ним очень положительно отношусь, но он был, конечно, не очень грамотным. Так же, как и Леонид Ильич. И тогда сформировалась эта привычка. Она начиналась с задиктовки. Это Никита Сергеевич придумал. На чем вызывал стенографистку и начинал диктовать свои мысли на некую тему. Потом он приглашал обычно помощника и говорил, что вот там, ну, помнишь, Дородный был, Тариновский, например, замечательный дипломат, там, по внутреннему, Шуйский, и по сельскохозяйству Шевченко, и говорил, что вот мне нужна статья или там выступление, уж не говоря о докладе к съезду, это вообще колоссальная бригада. Ну, потому даже статья. Статья или чаще выступление, статьи в те поры не очень писали, на такую-то тему. Там нужно вот тот и тот вот на задиктовку и работу. Помощник, в свою очередь, приглашал тех людей, кого он лично знал. Как правило, значит, кого-то из аппарата ЦК, кто был способен писать, и журналистов. При Брежневе журналистов стали приглашать очень часто. Ну, вот люди старшего поколения, скажем, Александра Евгеньевича Бовина точно помнят. Он был одним из главных авторов всех брежневских выступлений своим блистательным умом и пером. Он мог за ночь написать текст практически любой. Но все равно это делала бригада. И часто потом основной автор мало что мог узнать. Но также продолжалось при всех остальных.
Уже и не хотел узнать, что там написано.
Ну, нет, всегда хотелось, потому что, как мне сказал один из работников отдела пропаганды СКАП, там помощник генсек, он когда первый раз участвовал в написании статьи для Брежнева, ему помощник Брежнева Александр Агентов сказал: вы теперь не просто там печень, вы теперь человек, который писал от имени Леонида Ильича, это в партии другое отношение. И денег за это не платили, это
конечно,
было именно...
Это престиж, да,
совершенно
да,
верно.
Это статус.
Совершенно верно. Значит, при Ельцине формализовали и создали группу спичрайтеров, вот эти люди как раз известны, они его и писали. Такая же группа, сколько я знаю, существовала при Путине, когда был президентом, при Медведеве. Действующим президентом, видимо, есть у Владимира Владимировича в его премьер-министерском аппарате. Думаю, что методология та же самая. Автор приглашает к себе помощника, помощников, не знаю как. Обычно руководитель зовут, всегда звали бригадиром, может быть, и сейчас зовут. Ну, тот-то отличался старше. Бригадир, да. Ну, это хорошее слово. Бригадир.
Представляю сразу же такую рабочую атмосферу.
Чаще всего это, кстати говоря, женщины. Женщины. У Бориса Николаевича это была Пихоя, милейшая дама, известная вещь. Вот, и говорит, мне нужно вот то-то и то-то, мне хотелось бы там такие-то и такие-то мысли. Дальше люди знают автора, с которым они работают, то, что у каждого есть свои приемы. Скажем, за Хрущева было писать легче, как ни странно, потому что у него была такая сочная речь, ее легче было подобрать. За Брежнева труднее, потому что у него была очень казенная речь.
Владимир Владимирович, по-моему, речь настолько сочна, что...
А тут сложно. С Владимиром Владимировичем я понимаю, что сложно, потому что он, его сочная речь, она его собственная. А ему пишут, если я правильно понимаю, достаточно...
А вот написано все очень сухо, понимаете?
Совершенно верно. Ему пишут вот... А он так... уже от себя либо вставляет, либо не вставляет эти словечки. Да.
Тут такая критика. Спасибо за этот очень интересный исторический и современный экскурс в то, как создаются такие официальные тексты. И все-таки действительно тут уже, знаете, идет некая дискуссия среди блогеров о том, каким это стилем написано, и критикуют, естественно. Ну, конечно, все же лучше пишут у себя в блогах, конечно, все же сочнее, все же сразу же толстые.
Ну, значит, автор захотел, чтобы это было так.
Вот чтобы это было именно...
чтобы это было так, да. Так договорились. Я ведь не знаю, как это. Судя по тому, что статей несколько, может быть, сразу сказали, давайте, вот, значит, раз, два, три, четыре, это на такую-то тему, в эту газету, пусть они все получат, дайте никого не выделять, пусть они все получат по статье и будут довольны.
Ну, и все-таки, когда так конкретным тезисом, да, высказанным Путиным в этой статье, ну, предположим, он считает, что нельзя допускать возможности для создания региональных партий, потому что это ведет к сепаратизму региональных партий, в том числе в национальных республиках. На ваш взгляд?
Ну, это надо обсуждать с законодателем, потому что в законе это не предусмотрено. Да, у нас в Конституции Российской Федерации, в законе об политических партиях это тоже ничего нет.
Ну, уже Госдума сказала, что в лице Нарышкина, что уже будут
обсуждать. Она готова, естественно, быстро очень откликается. Но Если честно, то думаю, что это не такой простой вариант, потому что, вот скажем, люди, живущие на Дальнем Востоке, ощущают определенный региональный интерес. Вот я когда был в Иркутске, я не забуду, как часто они говорили, вот там вот Западная Россия, Восток, то есть у них другое географическое позиционирование, и у них есть общие экономические интересы, поэтому чисто теоретически... Почему? Там ничего нет национального, на самом деле ничего нет сепаратистского. Но есть общий экономический интерес. Почему они не могут отправить в парламент представителей, которые бы отстаивали их дальневосточный экономический интерес? Вот история с левосторонними машинами, да, правильно я говорю?
Да, да,
правосторонние,
да.
Правосторонние. Я как не водитель, поэтому путаюсь. Она показывает, что у них есть свои интересы. Поэтому должно быть очень продумано. Я боюсь, что это, вот, к сожалению, видите, когда пишутся статьи, то участие бригады. Каждый из них старается отличиться и что-то интересное придумывать. Часто это выскакивает быстро, без обдумывания. Вот Андрей Андреевич Громыко, министр иностранных дел, он когда первый съезд был при Брежневе, он никак не знал, как попасть вот новому руководителю. В то он написал 15 вариантов своего выступления. Это было продумано. Боюсь, что здесь 15 вариантов не было.
Угу. То есть вы как-то недовольны этой статьей?
Нет, нет, у меня совершенно ничего не критикует.
На что-то новое вы, что-то новое вы почерпнули для себя? В этой работе.
Видите ли, такого рода выступления в нашей политической культуре не имеют никакого отношения к реальной политической жизни.
Тире не имеют никакого смысла, вы имеете?
Нет, они имеют свой узколок. Нет, смысл-то они имеют как раз. Они выпускаются там по какому-то случаю. Но такие статьи или выступления в нашей политической культуре не имеют отношения к реальной политической программе. Это вовсе не значит, что вот человек там... выступил или написал статью, и вот такой и будет его политика. Нет, нет, у нас совершенно наоборот действует. У нас пишут и говорят одно, а действуют потом по-другому. Поэтому в этом смысле...
Нет, просто у меня возникают вопросы, потому что здесь есть достаточно очевидные вещи, в том числе для мигрантов экзамен по русскому языку, по истории, по знанию государства, да. Знаете, но у меня вопрос только, почему это не было сделано до сих пор? Ведь Владимир Владимирович не из пустоты приходит.
Нет, у меня совершенно другой
какой?
Вопрос. Значит, Российская Федерация, наше руководство, потратила 20 лет на защиту права русскоязычных, живущих в Прибалтике, не сдавать экзамены на знание государственного языка и всего прочего. И, кстати говоря, там нет такого требования. Там надо сдать экзамен на язык только при получении гражданства. А если ты там просто живешь всю жизнь, работаешь не в государственном аппарате, ты можешь ничего не сдавать и ничего не знать. Значит, когда сейчас, если это здесь сейчас будет принято, то будут перечеркнуты все усилия, направленные на поддержку русскоязычных в Прибалтике, будет поставлен крест на их стараниях добиться себе права не сдавать и не знать коренного языка, как, не знаю, государственного языка. Поэтому эта формула, вот, тоже, понимаете, ощущение, что это все продиктовано вот сиюминутными интересами избирательной кампании, а не продуманной политикой.
Ну, знаете, как знать, здесь, похоже, всем нам придется пройти некоторую переэкзаменовку, потому что Владимир Владимирович высказал еще мысль о неких 100 книгах, которые, как ему кажется, нужно прочитать обязательно каждому россиянину, тем более выпускнику школы. И у меня вопрос, а что, школьная программа, она не охватывает этот список?
Я сегодня весь день слышу обсуждение.
Да.
Думаю, что тот участник бригады, который это придумал, принимает сегодня весь день поздравления.
Почему же вы все время отказываете Владимиру Путину в самостоятельности принятия каких-то решений, идей в данном случае?
Вот решение...
Идей.
Нет, решение в стране он принимает
он
все
принимает,
сам.
Он принимает, да.
Вот в этом не должно быть никаких сомнений.
А идеи рождают другие.
А, нет, это ведь не идеи. Это же такие, как ну, современным языком говорят, примочки, да?
Фенечки вот молодые, у нас фен, на радио
да,
говорят,
вот вы молодые люди знаете. Нет, нет, это совсем другой жанр. Это же жанр таких вот предвыборных обращений.
Завлекалочек.
Ну, можно и так сказать. Но это в рамках надо рассматривать избирательной кампании. Да, поэтому не думаю, что за этим что последует. Потому что вы абсолютно правы. Существует программа изучения русской и мировой литературы. Она включает в себя все то, что... человеку необходимо прочитать. Естественно, это художественная литература, потому что никакая публицистика, ни книги по истории не обладают той высокой ценностью, как выдающиеся произведения русской литературы. Они должны быть прочитаны. И надеюсь, что этих книг, на самом деле, в программе больше, чем 100. Если у кого-то есть ощущение, что список, может быть, надо уточнить, тогда надо обратиться не только к Академии педагогической, а к Большой Академии, Академии наук Российской Академии Академии наук, там есть отделение литературы языка. У нас есть несколько академических институтов, связанных с изучением литературы русской и мировой. И можно попросить их уточнить этот список. Это несложно на самом деле.
И все-таки я хотела бы с вами, но поскольку есть такая идея, обсудить этот список. Я напомню, что сегодня в гостях Леонид Млечин, писатель. Поэтому как, кому как не вам знать, ну, давайте 100 мы, конечно, не успеем перечислить, но давайте ограничимся каким-то количеством, там, ну, 5, 5 вот этих обязательных книг. На ваш взгляд, помните, Иосиф Бродский в Нобелевской речи, он сказал, что человек, прочитавший Диккенса, он никогда не выстрелит в другого человека.
Боюсь, что это очень влияет. К сожалению, боюсь, что он ошибался. Вы знаете, что счастье наше, вот людей, которые говорят и читают по-русски, состоит в том, что русская литература настолько велика и огромна, что там не только что 100, а несколько сотен книг легко войдут в этот список, который необходимо знать. Так что это не проблема. Единственное, что позволю себе заметить, что очень многие политики в нашей стране ничего не прочитавши, достигли больших успехов.
Нет, но вот все-таки список от вас. Не 100, меньше обязательных книг, на ваш взгляд, которые формируют человека.
Я бы начал,
вас формировали.
Я бы начал с Библии. Конечно, классическая литература XIX века в первую очередь, в обязательном порядке. Понятно, Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой, Чехов, Салтыков-Щедрин был бы очень неплох. Литературу XX века нельзя упустить. Два романа никак нельзя упустить. «Тихий Дон», как лучший роман русской литературы о революции и гражданской войне, и «Жизнь и судьба Гроссмана», как лучший роман о войне и сталинской эпохе. И я думаю, это бы обязательный список. Но также поэзию еще не тронули.
Поэзия? А что поэзия?
Ну, как? Вот уж поэзия. Вот уж русская поэзия. Это сколько
хочешь. А мировая литература?
В мировой литературе проще. Если я готов даже, вот я говорю, ограничиться из мировой литературы, ограничиться Библией.
И все.
Пусть надо прочитать русскую литературу. Он действительно одна из великих литератур. В чем вот в литературе мы можем точно претендовать, если не на первенство, то уж в списке из первых быть. Это точно.
А вы считаете, это литература прочитана? Ну, у нас, но по большому счету, вот сегодня, когда вы смотрите, да?
Ну, смотря кем.
Да.
Но так было всегда. Вот так было всегда, да. Вот, кстати говоря, я очень внимательно прочитал все время, очень интересное. Владимир Владимирович, когда вот он только баллотировался в президенты, беседовал с тремя нашими коллегами и очень о себе откровенно говорил. Назывался «От первого лица» книжка. Он там, между прочим, книг не упоминает. По-моему, кроме «Щита и меча», это был такой знаменитый роман Вадима Михайловича Кожевникова, по нему фильм поставили про разведчиков. Но это не помешало ему стать ему главой государства.
Ну, смотрите, уже вторую свою статью Путин уделяет внимание образованию. И на встречах с избирателями тоже. Образование. Видимо, все-таки...
Это отклик в обществе. Дело в том, что это одна из сейчас ключевых проблем. Отечественное образование не обеспечивает современный уровень ориентации молодого человека. Дело в том, что у нас было очень хорошо развито в Советском Союзе узкоспециальное образование. Тебя точно, ты мог вот все, вот ядерную физику все изучить. Этого на сегодняшний день недостаточно. Нужна более широкая ориентировка. Для этого надо менять образование. Оно очень консервативное. Активно.
Хорошо, Путин не додумался огласить весь список, иначе завтра же начали бы в школах читать, пишет наш слушатель. Все впереди еще. Мы вернемся после короткого перерыва.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Леонид Млечин сегодня в эфире «Особого мнения» на «Эхо Москвы» и RTVI. Леонид, вот, казалось бы, такая очевидная тема, как 100 книг, и вы назвали свои. А вот смотрите, Рамиль прислал вам такую свою заметку. А почему речь о Библии и русской литературе? У нас что, страна русских христиан? Смотрите, все упирается в то же многонациональное государство, о котором пишет Путин.
Ну, справедливо. Угу. Я думаю, что, конечно же, должны быть добавлены еще книжки в национальных республиках обязательно. Конечно, это справедливо.
Нет, ну 100 книгами не обойтись уже.
Но просто я говорю, что в принципе все равно Россия страна в основном, конечно, русской культуры. У нас практически все говорят по-русски.
Вы практически слово в слово сейчас цитируете.
Ну, это так и есть. Это не значит, что мы должны забывать о чем-то другом. Но это в основе действительно, это объединяет нас. И в этом нет ничего дурного. Я вам скажу так, что если нас объединяет русская литература и русская культура, то это прекрасно. Это чудесно. Хуже, когда сомневают что-то другое.
Вы хотите превратить работяг в интеллигентов? Это уже было.
Нет, я сразу сказал, что, к сожалению, есть люди, которые читают книжки и не читают. И так всегда было. Кто-то говорит, что раньше больше читал. Ничего подобного. Я очень хорошо помню своих школьных товарищей, некоторые из которых ничего вовсе и не читали.
Да? Спасибо за уточнение, Алексей. Он уточняет, что Бродский в Нобелевской лекции сказал, что читавшему Диккенса не невозможно выстрелить другого, а всего лишь труднее это сделать, чем не читавшему. Спасибо.
Ну, возможно, да. Так, увы, знаете, в истории очень много было образованных людей, которые легко других людей убивали. Так что, увы, это не гарантия ни от чего. Но все-таки желательно, чтобы люди прочитали эти книжки.
Вот смотрите, встречи, и столько за последнее время, две встречи крупных прошло с журналистами, с главными редакторами крупнейших средств массовой информации России. Мы знаем открытую часть, которая состоялась с Владимиром Путиным. Потом была некая закулисная часть встречи без галстуков, содержание которой широкой публике не открывается. И вот в Сочи на днях состоялась тоже закрытая встреча Дмитрия Медведева с журналистами. Скажите, а зачем эти закрытые встречи вообще? Что там такого, чего нельзя открыть общественности?
Я не был, поэтому я могу только предположить. Но я думаю, что это не безвредная вещь, потому что чисто теоретически. Политик немножко расслабляется, чуть меньше следит за собой, потому что так, когда это транслируется, он обязан следить за
собой. Там у них прекрасный обед, как сказал один из встречавшихся, замечательное вино, все очень вкусно.
Это тоже неплохо, да, естественно, для тех, кто все еще может этим наслаждаться, да, там люди не молодые, кажется, в основном. Может немножко расслабиться и чуть-чуть откровеннее поговорить, и от него можно что-то попытаться понять. Не всегда в наших политиках можно понять, чего они хотят. Думаю, что для политиков тоже полезно чуть-чуть послушать неподчиненных. Они целыми днями имеют дело со своими подчиненными, которые говорят, в общем, только то, что от них начальнику желательно услышать. Тут иногда попадаются люди, которые могут сказать что-то другое. В принципе, это невероятно полезно. Так что что-то в этом есть, конечно.
Но почему-то вот когда выяснилось, что кто-то ходит к Суркову, это вызвало в такой демократической среде некий шквал возмущения. Как так они ходят, встречаются с Сурковым? Ну, как ни странно, он даже пониже немножечко в должности был тогда, чем эти властители, чем Путин и Медведев. В то же время встречаться с ними практически это от этого не считается чем-то зазорным.
Вопрос, для чего происходит встреча?
Да.
Если встреча...
А для чего журналистам такие встречи?
Журналистам очень нужно встречаться с разного рода начальниками, чтобы понять, чего в стране происходит, чего эти начальники хотят в реальности. Их немножко их почувствовать и понять. И тогда точнее своих читателей, слушателей, зрителей ориентировать в происходящем стане. Это правильно. Это очень нужное общение. А если общение происходит по принципу «вызвал и получил указание», то это к журналистике просто не имеет отношения. Это разные вещи. А вообще общение необходимо. Во всем мире это происходит. Но во всем мире происходит даже более такой постоянной форме. Ну вот кто следит за мировой журналистикой, там, знаешь, то там бесконечно, там звонят всем чиновникам, получают немедленно комментарии. Иногда их можно процитировать, иногда нельзя, но это информация из первых рук, и она сразу же доносится до граждан страны, они имеют право знать, из первых рук получить информацию. Журналисты-медиаторы. Это необходимая вещь.
Спасибо. Я напомню, что Леонид Млечин сегодня в эфире «Эхо Москвы». Сейчас все-таки решается о том, каким будет, и будет ли это шествие, будет ли это митингом. Выбираются места, где может 4 февраля это состояться. Вопрос первый у меня в связи с этим, который пришел к нам по интернету. Как вы считаете, Леонид Михайлович, много ли людей выйдет протестовать 4 февраля, или протестное движение будет спадать? Все-таки полтора месяца прошло.
Я сам бы хотел это знать. Но есть такой неблагоприятный фактор, еще холодно становится, и не все. Я тоже хотел бы это знать. Я не знаю ответа на этот вопрос, но для меня тоже очень важный, потому что тогда действительно был какой всплеск возмущения происшедшим на выборах. Ну, время проходит, как бы вроде надо жить. Я тоже хотел бы узнать, потому что это очень, от этого очень многое зависит. Потому что если это была такая ситуативная реакция, такая эмоциональная, значит, вообще все останется, как было. Если же нет, тогда это более серьезный импульс, и он будет иметь последствия для жизни страны. Давайте посмотрим.
А вам кажется, все-таки нужно тем, кто добивается этого мероприятия, настаивать на шествии или согласиться на другую форму, более локальную, на митинги?
Эти люди лучше знают.
Ну, вам как кажется?
Не знаю. Я не хотел бы давать в этом смысле советы. Мне, они лучше, да, профессиональные политики, они лучше знают, как.
Вы ведь не участвуете в этих митингах.
Но я бы очень хотел бы знать, каков будет действительно результат. Потому что если она пойдет на спад, то можно точно гарантировать, что уже ничего у нас не изменится в политической
жизни. То есть, если будет митинг?
Нет, если просто количество людей пойдет на спад.
А вот вы придите, и будет количество возрастет.
Ну, если вы думаете, что...
Я не агитирую, я просто...
Только мое участие...
Я просто, вы так... Ну, а почему вы не считаете для себя невозможным участие в этих мероприятиях?
Нет, я вовсе...
В митингах?
Я просто...
Мероприятие, казенное слово, простите, как-то засело вам.
Я просто человек без политического темперамента, никогда не испытывал желания участвовать в политической жизни, быть избранным куда-то или еще что-то. Я просто другого
типа
человека.
То есть вы не видите себя выходящим на площадь?
Нет. Я себя вижу только человеком, склонившимся над листом бумаги с пером в руке. Единственное, каким я себя вижу. Просто.
Ну, видимо, такими себя видят многие другие.
Нет, так не может быть. У нас огромная страна. И там у нас предостаточно людей с политическим темпераментом. Есть масса людей, сжигаемых в хорошем смысле честолюбием, амбициями и так далее. Это нормально, они должны быть, и они есть всегда. Им нужно найти выход. У нас в стране как раз с этим проблема, нет выхода людям. И нынешняя политическая система суживает возможности для как раз проявления реализации политически активных людей. У нас их не меньше, чем в другой стране. У нас их, может быть, даже больше. Просто система суживает и не дает им такой возможности. Так что нет, у нас все в порядке со страной в этом смысле.
Что касается новых лозунгов, новых каких-то стимулов для выходящих на площадь, на шествие, ну вот, предположим, Михаил Прохоров предлагает, что можно выйти с лозунгом, ну, с требованием добиваться регистрации Григория Явлинского. Чем не новая цель?
Видите, задача главная, как мне представляется, стоящая перед нашим обществом, стоит в отчим. К чему мы хотим прийти, понятно, вот на том берегу Днепра мы хотим оказаться. А как переправиться? Вот при форсировании Днепра, 44-го, практически всем давали героя, кто им удалось переправиться, потому что это очень сложно. Каким образом сделать так, чтобы в стране создались те институты, нормальные, которые бы функционировали без личного участия. Ведь на сегодняшний день все зависит от личной воли. Вот изъявил желание человек провести перестройку, началась перестройка. Изъявил желание человека что-нибудь там рассыпать, рассыпал. Заявил желание соединить, соединился. Каким образом создать институты, которые функционировали бы сами по себе? И никто этого не знает.
Это вопрос следующей статьи Владимира Путина через неделю.
Нет, ответа ни у кого, к сожалению. Наших интеллектуальных сил на сегодня не хватает. Вот на что надо. И лозунги у нас должны быть связаны с этим. Регистрация – важная вещь, ситуативная. Как вообще добиться этой реализации того, чтобы воля людей трансформировалась бы в политические решения, чтобы были институты, которые это гарантируют, чтобы не выпрашивать надо было и не на митинги выходить, а чтобы это автоматически происходило, как это сделать, чтобы законы не принимались, которые лишают людей права избирать и быть избранным.
Судя по всему, выходить на митинги, пока ответ общества. Пока ответ общества таков. Уважаемый Леонид, а как вы считаете? Я просто к вопросам хочу перейти, а то здесь меня ставят в укор, что люди шлют вопросы, а я не задаю. Давайте будем уважать наших слушателей. Уважаемый Леонид, как вы считаете, является ли Прохоров и Миронов на самом деле оппозицией на выборах президента России, или это путинская подстава? Прошу прощения за выражение нашего слушателя.
Ну, что касается Сергея Миронова...
В любой момент могут снять свою кандидатуру в пользу Путина.
Не думаю. Мне кажется, Сергей Миронов пережил значительную эволюцию. Он сначала-то затевался, конечно, как свой парень.
А вот Шендерович считает, что в таком возрасте люди не способны эволюцию пережить.
Нет, его очень жестоко обидели. Его очень жестоко обидели, когда выставили с кресла третьего человека в стране. И именно потому, что его выставили, и он перешел в оппозицию, «Справедливая Россия»-то и прошла, под оппозиционными лозунгами она прошла в Государственную Думу. Если бы Миронова оставили в своем кресле, и он бы продолжал демонстрировать лояльность власти, они бы вообще, может быть, не прошли бы в Думу. Он прошел только на этом. Вот, поэтому я не вижу подставы. Что касается Прохорова, то, мне кажется, он тоже загорел, он тоже считает себя обиженным, чувствует себя явно обиженным, потому что его с ним не очень... Не по-пацански поступили. И я думаю, что он действительно захотел. А знаете, как в политику, кто уж вошел, уже теперь не... за ноги не оттащишь.
Как там, гикуготок увяз?
Да. Ну, нет, это другое. За ноги не оттащишь, уже теперь ему будет хотеться. Он, конечно, хочет добиться там успеха. Он не оппозиционер в том смысле, что он ненавидит. Этого нет, но ему хочется добиться успеха.
Спасибо. И последний вопрос очень коротко. Леонид Млечин, скажите, пожалуйста, Леонид Михайлович, а вас звали когда-нибудь вот те самые спичрайтеры?
Нет.
Никогда?
Нет.
Я считаю, что это большое упущение. Да, поскольку нас слушают, может быть. Спасибо большое. Леонид Млечин сегодня был в эфире программы «Особое мнение». Его провела Ксения Бесилашвили.